говорит Радио Свобода.
Повышение транспортного налога грозит протестами автолюбителей по всей стране. Государственная дума отказывается обсуждать ситуацию вокруг строительства ОХТ-центра в Петербурге. Белорусская оппозиция призывает Европейский Союз возобновить визовые санкции против крупных государственных чиновников Белоруссии. Поможет ли решению проблем Северного Кавказа введение поста главы региона и кому будет полезно сокращение числа часовых поясов в России? Задержаны подозреваемые в убийстве театрального режиссера Марка Вайля. Следствие выясняет мотивы преступления. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с чрезвычайного происшествия в Ульяновске, где произошел пожар на военном складе боеприпасов. По некоторым данным, число жертв может исчисляться десятками. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. И, как сообщили в Министерстве обороны России, предположительно, пожар возник при утилизации снарядов. Возбуждено уголовное дело. В районе чрезвычайного происшествия работают оперативные службы. За ситуацией следит наш корреспондент Ольга Вахончева.
Информация о пострадавших во время пожара на одном из военных складов Ульяновска противоречивая. По официальным данным, в результате пожара на военном складе «Арсенал» погиб по меньшей мере один человек, более 30 считаются пропавшими без вести. По последним данным, в Ульяновск, где на военном складе произошел пожар, вызвавший взрыв, вылетел главком МВФ адмирал Владимир Высоцкий для выяснения обстоятельств и причин происшествия на «Арсенале» и ликвидации последствий. Вот что, выступая на одном из российских телеканалов, сказал сотрудник пресс-службы Министерства обороны полковник Алексей Кузнецов.
Около 16 часов на арсенале Министерства обороны восточная окраина города Ульяновска предположительно при проведении работ по утилизации боеприпасов произошел взрыв. В результате взрыва в одном из цехов возник пожар, который впоследствии перекинулся на соседние строения воинской части. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара силами 15 пожарных команд арсенала и регионального МЧС. Проверяется информация о возможных жертвах и пострадавших при личном составе воинской части.
Работники оперативных служб Ульяновской области немногословны. В региональном ведомстве МЧС сотрудник, представившийся Игорем Михайловичем, сказал следующее.
О погибших, то есть у нас пока официально таких данных нет. Пожар еще продолжается, затухает потихонечку. То есть причины и так далее, и ущерб это будет все устанавливаться после окончания. Дело в том, что у меня связи с ними нет, там мобильная связь пока не работает.
Пресс-служба УВД Ульяновской области тоже лаконична. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» ее представитель Ирина Селюкова.
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на складе военно-морского флота, УВД по Ульяновской области обращается к жителям города Ульяновска с предупреждением о необходимости произвести запасы питьевой воды и марлевых повязок и ограничить передвижение в районе верхней и нижней террасы, а также нового города. Это как бы меры предупредительного характера, поскольку эти склады находятся в Заволжском районе. На случай, ну так положено, понимаете, в таких ситуациях себя вести. Все, что мы знаем, вот именно вот эти три строчки, которые мы сказали.
Никаких более достоверных сведений пока нет. Однако о силе ударной волны может говорить тот факт, что в квартирах, находящихся в зоне прямой видимости от очага взрыва, были выбиты двери и оконные стекла. Об этом мне рассказала сотрудница независимой общественно-политической газеты «Симбирский курьер», не пожелавшая представиться. Первый звонок от читателя поступил в редакцию в 15:50 о том, что в Заволжской части города в Левобережье произошел взрыв. Всему городу известно, что там находятся склады боеприпасов. По словам журналистки, ранее на складах хранилось ядерное оружие, сейчас химическое. Затем, говорят журналисты, звонки стали поступать один за другим. Очевидцы сообщали, что пламя достигает высоты 9-этажного дома. Стекла в ближайших домах выбиты. Происходящее на месте ЧП, по их словам, похоже на землетрясение. Также читатели сообщили, что на улице Тельмана один из снарядов попал в жилой дом. По информации, которую представила газете пресс-служба ФСБ по Ульяновской области, сотрудники склада проводили уничтожение боеприпасов с нарушением установленного цикла. Именно это и послужило причиной первого взрыва. Руководство склада утверждает, что ядерного оружия сейчас там нет, а до химического огонь не добрался. Между тем, в центральную городскую больницу поступают пострадавшие. Их, по словам очевидцев, очень много. Официальные цифры не называются. Ничего не говорят власти о том, есть ли погибшие погибшие. По словам ульяновцев, рядом с арсеналом находятся еще и склады химической защиты. Власти Ульяновска обратились к жителям с просьбой запастись водой и марлевыми повязками. В Ульяновске ограничено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 13 ноября. У микрофона в студии Радио Свобода Андрей Шароградский. Сейчас российская политическая хроника. Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон об удвоении базовой ставки так называемого транспортного налога. Категорически против этих изменений высказались не только автовладельцы. Против инициативы в Нижней палате парламента голосовали и партии парламентского меньшинства. Доводы фракции «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, тем не менее, остались неуслышанными. Также принят законопроект об индексации ставок акцизов на слабоалкогольную и табачную продукцию. Передает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Заседанию по законопроекту об увеличении транспортного налога в Государственной Думе предшествовали выступления как согласных, так и противников нововведения. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов рассказал историю своего отца.
Если та же ставка самая останется, а мы с вами в два раза ее подняли, если региональный парламент не поднимет эту ставку, а он ее обязательно поднимет, потому что денег нет, их где-то брать надо, тем более в пояснительной записке так написано, то ему уже придется платить 2 800, а пенсия у него 5 000 всего-навсего, за 40 лет с лишним безупречной службы. Что мы с вами делаем, а? Сегодня вот уже все готовятся в России проводить акцию «Гудок гнева», так называемую. По всей России люди будут возмущены этим. Почему мы так с вами поступаем? Почему мы не можем и мотивируем тем, что с 2003 года налог не поднимался? Да ну и что? Что, у нас так сильно доходы у граждан выросли? Это антинародное абсолютно.
СР Антон Беляков сразу уточнил, что большой плюс – увеличение ставок акцизов на алкоголь и табак. Однако изменение транспортного налога неприемлемо и может привести к массовым акциям протеста автомобилистов.
Повышение акцизов на алкоголь. Казалось бы, прекрасно. Акцизы на табак. На фоне антиалкогольной кампании, которая сегодня в России существует, и инициатив, которые озвучиваются первыми лицами государства, казалось бы, великолепно. Но транспортный налог. Я уже говорил, что это просто неприемлемо. Это еще и разорит огромное количество автоперевозчиков, которых 500 тысяч автоперевозчиков мелких, и позиция транспортного комитета по этому поводу отрицательная, кстати, вызовет народный протест, несопоставимый ни с какими 131-ми, ни с какими несопоставимыми последствиями монетизации. Я вас уверяю, акции автолюбителей мало не покажутся никому.
Председатель комитета по бюджетам и налогам, член «Единой России» Юрий Васильев заявил в фойе Госдумы журналистам, что оппозиционеры преувеличивают. Законопроектом предлагается с 2010 года удвоить базовую ставку транспортного налога в два раза, но разрешить региональным властям как увеличить ее не более чем в 5 раз, так и сокращать их в 10 раз. Причем эти изменения не ударят по кошельку автовладельцев отечественных машин.
Говорить, как говорят некоторые политики, что вот там за машины ветераны будут платить большие деньги, на дачу они ездят только летом, зимой стать, говорить нельзя. Ну вот как пример. Автомобиль «Лада 2007» будет платить 450. Автомобиль средний класса импортный Ford Focus около 800. Mercedes, ну это уже S-класса, будут платить, да, больше, в районе 15 тысяч рублей. Некоторые вообще будут освобождены от уплаты транспортного налога, как это уже на сегодняшний день имеется. А некоторые, да, будут платить больше, потому что у них и машины более высокого класса, они имеют возможность ездить на этих машинах.
Единорос Андрей Макаров вовсе обвинил оппозицию во лжи.
Оппозиция лжет. Впрочем, мы к этому уже привыкли. Транспортный налог, который сегодня нам объявляют. Что мы сделали в транспортном налоге? Мы повысили базисную ставку. Означает ли увеличение базисной ставки увеличение налога? Нет. Это функция региональных парламентов. Так же, как по земле, это функция местных парламентов. И поэтому, на самом деле, то, что мы сделали, мы расширили диапазон возможностей региональных парламентов. Замечу, при этом мы сохранили в 5 раз их возможность увеличивать базисную ставку, мы увеличивали в 2 раза, то есть в 10 раз отныне они могут снижать эту ставку. И мы еще раз утверждаем, что транспортный налог, налог, который должен иметь социальную составляющую. Мы твердо убеждены, что человек, который способен заплатить сотни тысяч долларов за Феррари, в состоянии платить повышенный транспортный налог.
Выступающий резко против увеличения налога лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свое решение – как можно за счет транспортных сборов пополнить бюджет.
Граждане почти во всех регионах страны недовольны, не согласны. Но субъекты Российской Федерации получили право самим решать вопрос, и они могут повысить и в 2, и в 3, и в 4 раза, могут понизить, могут оставить в прежнем виде. Все зависит от того, какова собираемость налогов в этом регионе. Но у нас давно уже было предложение взимать транспортный налог через продажу бензина. Владелец автомобиля покупает бензин, когда совершает поездку. Стоимость бензина должна быть заложена в часть транспортного налога. Платить должен тот, кто пользуется автомобилем. И платить должен больше, если он постоянно пользуется. Если пенсионер, инвалид, ветеран 2-3 раза летом выезжает на дачу на стареньком Запорожце или Жигули, но за весь год должен платить большой налог, несправедливо для него. Это ведь практика мировая, я ничего не выдумываю.
По мнению заместителя директора Центра фискальной политики Александра Дерюгина, далеко не факт, что все регионы сразу увеличат налоги.
Ряд регионов не полностью используют вот как бы максимальные возможности по мобилизации этого налога, в том смысле, что они устанавливают не максимальные вот разрешенные федерации ставки. В условиях кризиса не все регионы устанавливают максимально возможные ставки. И я думаю, что при увеличении вот этих вот предельных ставок в 2 раза, опять же, далеко не все регионы последуют вот за этими предельными ставками. Соответственно, регионы будут принимать решения, исходя из общей экономической ситуации и ситуации с доходами населения.
Доводы оппозиции не убедили думское большинство. 313 депутатов, а по сути все члены «Единой России» проголосовали за увеличение транспортного налога. Против высказались 131 депутат, двое воздержались. Ранее, 11 ноября, закон уже был принят во втором и третьем чтениях. Однако депутаты решили вернуть его в процедуру второго чтения, отменив голосование, сославшись на то, что была нарушена процедура голосования. По словам лидера Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, активисты движения готовы подать в Верховный суд иск о незаконности принятия данного законопроекта.
Автовладельцы против повышения транспортного налога. И мне кажется, это нормально, когда в момент кризиса, да, люди говорят о том, что мы не собираемся быть той спасительной такой лошадкой, когда все сваливается на автовладельцев, и когда власти пытаются за счет автовладельцев как-то пополнить бюджет. Нам запрещают проведение автопробегов, митингов там и так далее. Он может выразить свой протест. Мы хотим, чтобы власть наконец-то услышала мнение людей, которые ее выбирали, которые платят налоги, которые ездят по этим дорогам. И более того, мы после этой акции мы собираемся подать иск в Верховный суд Российской Федерации на правительство о несоответствии транспортного налога суду Российской Федерации.
Депутаты Госдумы также приняли сегодня закон об индексации акцизов на слабоалкогольную и табачную продукцию. Акцизы на пиво, к примеру, в 2010-2012 годах предлагается индексировать в среднем на 50%. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Европейский Союз планирует продлить частичную приостановку санкций в отношении белорусских чиновников до октября будущего года. Проект документа такого содержания должны обсудить и, возможно, принять министры иностранных дел стран Евросоюза. Совещание их состоится в Брюсселе в начале будущей недели, 16 и 17 ноября. Впервые визовые санкции против высших должностных лиц Белоруссии были введены в 2004 году, тогда в отношении 4 белорусских чиновников. К 2006 году этот список вырос до 41 человека. Накануне обсуждения вопроса о санкциях белорусская оппозиция потребовала полностью возобновить их, указывая, что перемены в стране носят чисто косметический характер. Передает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
16 ноября истекает полугодовой мораторий на действие ограничительных визовых санкций Европейского Союза в отношении ряда белорусских чиновников, в том числе и Александра Лукашенко. В связи с этим на заседании Совета Евросоюза на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возможности их полной отмены. В октябре 2008 года главы МИД стран ЕС приостановили на полгода действие санкций для 36 чиновников из черного списка. В статусе невъездных остались 5 человек. Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, а также силовики, которых Европа подозревает в причастности к политическим исчезновениям оппонентов режима. Экс-министры внутренних дел Юрий Сиваков и Владимир Наумов, бывший госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман и командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко. В марте 2009 года на заседании в Брюсселе заморозка санкций была продлена. Сейчас Евросоюз не исключает вероятность полной отмены всех ограничительных мер. При этом, как отмечается в проекте резолюции, ЕС призывает Минск провести реформу избирательного законодательства, обеспечить права человека, в частности прекратить давление на политических активистов и независимые СМИ. Брюссель также высказался за введение в Беларуси моратория на смертную казнь. Однако оппозиционные силы считают решение Брюсселя преждевременным. Изменения, которые произошли в стране за полгода, носят исключительно косметический характер и не затрагивают коренных устоев сформировавшейся в Беларуси авторитарной политической системы. В этой ситуации наиболее логичным и взвешенным лидеры Объединенных демократических сил считают продление моратория на действие визовых ограничений как минимум еще на 6 месяцев. По мнению одного из лидеров социал-демократического движения Беларуси Анатолия Левковича, вернуться к этому вопросу было бы целесообразно после завершения в 2010 году выборов депутатов местных советов, которые могут стать критерием искренности властей в преддверии демократических реформ.
Пусть отбудутся местные выборы.
Пусть хотя бы пройдут местные выборы. Они в действительности продемонстрируют, происходит ли что-нибудь в плане изменений в общественно-политической сфере или же нет. На мой взгляд, это вполне взвешенная и объективная позиция.
Такая узваженная и спокойная позиция.
Председатель партии Объединенных Левых «Справедливый мир» Сергей Калякин считает, что белорусские власти разговорами о либерализации пытаются пустить пыль в глаза Евросоюзу, как уже сделали подобное в отношениях с Россией.
Игра в диалог, она всегда опасна. Уже такой диалог по вопросам интеграции с Россией 15-летний цикл завершился. Завершился большим провалом на этом векторе и большими издержками для власти в Беларуси. На мой взгляд, они сегодня повторяют эту же попытку на западном направлении.
Проведение свободных и демократических выборов может стать надежным основанием для дальнейшего развития политического и экономического диалога Европейского Союза с официальным Минском, подчеркивается в обращении Объединенных демократических сил. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Итак, существует ли вероятность того, что санкции в отношении крупных государственных чиновников Белоруссии, речь идет о визовых санкциях Евросоюза, все-таки будут возобновлены? С таким вопросом я обратился к своему коллеге, обозревателю белорусской службы Радио Свобода Юрию Дракохрусту.
Ну, то, что возобновит, это абсолютно исключено. Фактически выбор делается между двумя вариантами. Либо санкции останутся, но будет продлена их заморозка, то, что произошло в октябре прошлого года, или они будут полностью сняты, полностью ликвидированы. Ну вот через агентство Reuters сейчас произошла утечка информации. Проект «Черновик», решение Совета Евросоюза, в нем речь идет именно о продлении заморозки, то есть что санкции действовать не будут, но вот они будут как бы отложены, перенесены на октябрь следующего года.
Так или иначе, очевидно, что режим санкций ослаблен. Говорит ли это о том, что в Европейском Союзе всерьез воспринимают те изменения, которые происходят сейчас в Беларуси?
Вы знаете, я бы так не сказал. Как раз, в общем-то, вот это решение продления санкций, пусть и таких спящих, замороженных, это как раз скорее констатация того, что этих самых изменений, о которых вы говорите, в общем-то, маловато. Но другое дело, что фактически с прошлого года Европейский Союз вообще в целом изменил свой взгляд, свою политику и на Беларусь, и вообще на регион в целом. И свидетельством тому стала политика восточного партнерства, куда была приглашена и Беларусь, и, скажем, Азербайджан, страна тоже далекая от демократического идеала. И я думаю, что здесь дело не столько в каких-то выдающихся успехах в сфере демократизации, которых, в общем, с микроскопом, конечно, можно наблюдать, а скорее в геополитике. геополитики. В общем-то, эта политика стала развиваться после войны в Грузии. Ну и я бы назвал еще целый ряд вот факторов уже как бы этого года, которые, наверное, заставляют Европу задуматься, следует ли вопросы прав человека, демократии, так сказать, выдвигать на первый план. Первый фактор, который бы я отметил, это то, что фактически кризис не породил никаких сколь-нибудь значимых движений протеста именно в авторитарных режимах. Второй момент – это то, что, скажем так, блеск цветных революций, в общем-то, скажем так, мягко немножко поблек, в том числе и в глазах европейцев. Ну и, наконец, в-третьих, что опыт, скажем так, кардинального решения недемократических режимов, я имею в виду Афганистан и Ирак, не привел к сколь-нибудь впечатляющим результатам и показал, что это очень дорого стоит.
Белорусская оппозиция сейчас получает какие-то сигналы поддержки из Европейского Союза?
Вы знаете, я бы сказал так, что в таком общем плане, безусловно, да, безусловно, Евросоюз высказывается за то, чтобы Беларусь все-таки двигалась к демократии, высказывается против актов и фактов подавления свободы в Беларуси, но я бы сказал так, что если раньше, фактически на протяжении 13 лет, коммуникация Европы с Беларусью это была фактически только коммуникация с оппозицией, то сейчас, в общем-то, диалог с белорусской властью, он куда более, конечно, интенсивный, куда более предметный. Белорусская оппозиция несколько отодвинута в сторону, и, судя по всему, если не брать такой чисто правозащитный аспект, а брать именно политический, то, в общем-то, скажем так, интерес к белорусской оппозиции со стороны Европы будет пропорционален ее реальному влиянию в белорусском обществе. А поскольку оно не очень велико, то, соответственно, и интерес не очень значителен.
Обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Объявит ли вновь Евросоюз Александра Лукашенко персона нон грата? Об этом говорим с лидерами белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько и замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 ноября. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Специальный проект «Радио Свобода». 20 лет бархатным революциям.
Комментарии экспертов.
Бывший советник президента Андрей Ларионов. Наши проблемы не в экономике, а в головах тех людей, которые находятся у власти.
В блогах свободы.
Журналистика и тужурка «Однокоренные слова» установил блогер Игорь Померанцев.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Ульяновске, где произошел пожар на военном складе боеприпасов, есть погибшие и раненые, сообщили «Радио Свобода» журналисты местной независимой газеты «Симбирский курьер». В то же время местные власти заявляют, что жертв нет, госпитализированы 10 человек. Из района происшествия эвакуировано свыше 3000 жителей. В Ачхой-Мартановском районе Чечни усиление шалажи в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 20 боевиков. Как сообщил сегодня президент Чечни Рамзан Кадыров, опознаны тела трех убитых. Это приближенные лидера северокавказского вооруженного подполья Доку Умарова. В Москве в пятницу сотрудники милиции допросили главу российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в связи с иском, поданным против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Госдума России в пятницу приняла в третьем заключительном чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза. Кроме того, парламентарии одобрили индексацию акцизов на слабоалкогольную и табачную продукцию. Один из лидеров Аль-Каиды Халид Шейх Мохаммед и четверо его сообщников, подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. Об этом сообщил сегодня министр юстиции США Эрик Холдер. По его словам, обвинение будет настаивать на максимально суровом наказании вплоть до смертной казни. В Афганистане главный прокурор Исхак Алуко заявил о готовности передать в суд информацию о высокопоставленных чиновниках, подозреваемых в получении взяток. По словам Алуко, он обратился к президенту и Верховному суду страны с предложением провести специальный процесс по делам этих чиновников. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи обжаловала в Верховном суде страны решение о продлении срока домашнего ареста.
В Москве 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 13 ноября. Многие эксперты сомневаются, что руководитель, назначенный Кремлем ответственным за Северный Кавказ, наведет порядок в регионе. Идею такого чиновника с расширенными полномочиями накануне озвучил в федеральном послании президент России Дмитрий Медведев. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Сотрудник московского центра «Карнеги» Алексей Малашенко убежден, что Кремль просто зашел в тупик и не знает, что делать с этой проблемой. Попытка найти человека, который взял бы на себя ответственность за регион, обречена на провал, считает Малашенко. С ним беседовал наш коллега Вадим Дубнов.
Я думаю, что тот человек, который это возглавит, это ведомство Северо-Кавказ, он, по сути, обречен, потому что если это невозможно было сделать за 20 лет, которые вот сейчас прошли, то неужели какая-то новая структура будет настолько эффективной, что все это решит? Я в это не верю, ведь люди-то одни и те же. Я вообще не представляю, что это будет за человек. Ну, по идее, это должен быть какой-то человек из Москвы, который не принадлежит конкретно никакой республике. Потому что если это будет местное назначение, один из президентов, скажем, то это, естественно, вызовет реакцию отторжения. А почему, например, тот человек, который заправлял, ну, условно говоря, Ингушетией, там, Чечной или Дагестаном, будет заниматься проблемами соседних республик? А почему не я? Это будет какое-то недоверие. Поэтому, если и будет назначенец, ну, это, по-моему, самое логичное, то только из центра.
Ни Рамзан Кадыров, ни Евкуров, ни другие северокавказские лидеры не обрадуются новому руководителю и куратору, если я правильно понимаю. И нет ли в этом какой-то вот внутримосковской тяжбы за влияние на Северном Кавказе?
Ну, вы знаете, что они почувствуют, что еще какой-то будет дополнительный промежуточный контроль. Есть Москва, есть ЮФО, еще появляется человек, перед которым они должны отчитываться. А простите, кому жаловаться, например, друг на друга? Вот этому новому назначенцу, Устинову, или непосредственно Кремлю? Это, по-моему, создает только лишнюю смуту. Уж больно много начальников тогда будет над северокавказскими президентами. Это им, конечно, не по сердцу.
Насколько вы верите в то, что эта идея будет реализована?
По-моему, для многих это было очень неожиданное решение. А там, где решение неожиданно, там оно не продумано. У меня такое ощущение, что оно будет откладываться. Во всяком случае, хорошо бы, если бы это было так. Если неожиданно появится, как чертик, сказать, какой-то человек, который немедленно возьмется за дела, ну, вряд ли это будет хорошо, тем более, ведь это не просто назначенец, там, знаете, сам Дед Мороз один стоит в лесу. Там нужна какая-то команда, а без этой команды назначенец, это, в общем-то, на уровне нуля.
Это был Алексей Малашенко. При президенте Владимире Путине в 2000 году были созданы федеральные округа, а полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак при назначении на этот пост в 2004 году получил особые полномочия. Он одновременно возглавил правительственную комиссию, в которую вошли министры федерального правительства и в том числе все силовики. Эту комиссию тогда окрестили правительством Юга. Однако сменивший господина Казака на этом посту полпреда бывший генпрокурор Владимир Устинов таких полномочий не получил. Московский эксперт и политолог Зайнди Чалтаев предупреждает будущего назначенца на должность ответственного за Северный Кавказ, что языком силы говорить с кавказцами бесперспективно.
А почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ – это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди. Все решается консенсусом. И поэтому сейчас, меняя ситуацию на Кавказе, надо сделать так, чтобы был создан механизм консенсуса со всем обществом, а не с помощью каких-то страшных начальников, которых насадили на Кавказе, держать людей в подчинении. подчинении, держать людей в страхе, это не решение вопроса. Я не знаю, насколько все это будет реализовано, но его предложение создать такую схему на Кавказе, когда будет некий человек ответственный за Кавказ и будет подчиняться, судя по всему, напрямую президенту, он тем самым выбивает почву из-под ног тех, которые до сих пор вот создали эту страшную коррупционную ситуацию, ситуацию беззакония для начальников на местах.
Московский эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов предлагает не увлекаться персонами, а подумать о системных преобразованиях в исполнительной власти.
Здравая идея в том, что должна быть действительно ответственная политика и должны быть персонально ответственные за ситуацию на Кавказе. Другой вопрос, что это не может быть ограничено одним человеком. Это должна быть системная ответственность институтов государства. А если говорить о каком-то особо ответственном на Кавказе, это напоминает, да, простит меня, так сказать, Господь за некоторое богохульство, какую-то идею мессии. И такой человек появится, сказал Дмитрий Анатольевич. Что вот мессия какой-то появится и наведет порядок на Кавказе. Один человек не справится с ситуацией на Кавказе, для меня это очевидно.
Скажите, вот называются разные кандидатуры, вот Казак, Еделев, Гуцериев, называют и Сулеймана Каримова, и некоторые называли даже и Владислава Суркова, учитывая его чеченские корни. Вообще вопрос кандидатуры – это главный вопрос или все-таки это второстепенный?
Это важный вопрос, безусловно, но мне кажется, первостепенный вопрос все-таки не личность. Хотя, еще раз говорю, это действительно важно. Вот если Кадыров встанет, это будет одна ситуация, а Казак другая, да?
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В своем послании Федеральному собранию накануне президент Дмитрий Медведев коснулся и вопроса о часовых поясах в России, выступив с предложением сократить их количество. Многие наблюдатели отмечают, что это предложение стало одной из самых обсуждаемых тем послания, рассказывает Вероника Баде.
Дмитрий Медведев в президентском послании по поводу часовых поясов сказал следующее, цитирую. «Мы традиционно привыкли гордиться их количеством, потому что это казалось нам яркой иллюстрацией величия нашей Родины. Это действительно так. Но задумывались ли мы когда-нибудь по-серьезному о том, насколько столь дробное деление позволяет эффективно управлять нашей страной? Не приводит ли к использованию слишком дорогих технологий? Нужно рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов». Конец цитаты. Предложение Дмитрия Медведева уже поддержали полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев и местные парламентарии. По свидетельству нашего корреспондента во Владивостоке, в Востоке Марина Лободы, сама идея сокращения часовых поясов родилась именно в этом регионе.
Депутат Краевого законодательного собрания и ректор Университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев сегодня как именинник принимает поздравления от студентов, преподавателей и коллег по законодательной работе. Озвученная им пару недель назад идея сокращения временного разрыва между Приморьем и Москвой до 4 часов прозвучала на самом высоком уровне в послании президента Медведева, предложившего сократить количество часовых поясов в России. Попадание стопроцентное, считает Геннадий Лазарев.
Не знаю, откуда у него эта информация, но слова те же. Президент говорит о том, что повысится управляемость со стороны властных структур, со стороны бизнеса. Дальше, вот в моем представлении, страна станет намного компактнее. Посмотришь на карту. 9 часов, огромное расстояние. У нас синдром оторванности, как мне кажется. Еще один аргумент – это большие стрессы, связанные с адаптацией после вот этих вот перелетов. И с учетом того, что сейчас чем дальше, тем больше люди будут ездить, я считаю, что вот стрессы, когда человек летит с разницей в 4 часа, намного меньше, чем 7 часов. Ну и кроме всего прочего, Москва живет по биологическому времени, а мы живем по декретному времени. И это декретное время было установлено уже в период советской власти, где-то в 30-м году. А до 30-го года у нас тоже была разница с Москвой 4 часа.
В отличие от политиков и депутатов, представители академических кругов к идее относятся более сдержанно, говорит главный научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Академии наук, доктор геолога минералогических наук Борис Преображенский.
Где у них будет начало время исчисления, в Москве или на Дальнем Востоке? И как они будут делить по 4 часовым поясам? Где пройдут эти границы часовые? Дело в том, что вот эта вот система часовая, часовая, она чисто географическая. И когда они начнут вкладывать этот час не в 60, а, скажем, в 150 минут, я очень хочу посмотреть, как это все получится. Дурное дело не хитрое, но это должно быть очень хорошо просчитано, во-первых. Во-вторых, это нужно обязательно хорошо прорецензировать у географов, у психологов, у физиологов, у врачей. Это все связано с огромными перестройками в человеческом организме и в человеческом хозяйстве. Людям придется заново пересматривать весь свой режим дня. И день превратится, я не знаю во что, в абсолютный волюнтаризм. Это не связано вообще с заботой о здоровье людей. Это удобство банковских операций. И все.
Инициаторы не намерены откладывать дело в долгий ящик. Уже в понедельник во Владивостоке пройдет первое заседание рабочей группы по продвижению идеи в жизнь.
Рассказывала Марина Лобода, корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке. А вот как прокомментировал этот момент в президентском послании политолог Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.
Поразительно для меня, что это вызвало такую бурю обсуждений. На самом деле у нас действительно с часовыми поясами дело плохо, то есть они настолько замысловаты, что есть, например, особые территориальные зоны, связанные там с, видимо, военными какими-то делами, где время отличается от окружающих территорий. Часовые зоны даже не всегда монолитны внутри себя. Не говоря уж про немыслимую извилистость, в результате чего иной раз город, расположенный восточнее, из-за того, что граница его огибает по сложной конфигурации, живет во времени, отставая от того города, который находится западнее. Так проведены границы. Значит, во-первых, надо было бы, конечно, упростить эту систему. Во-вторых, надо было бы ее приблизить все-таки к границам субъектов федерации. Она не везде им соответствует. А в-третьих, мне кажется, что это вообще-то не тема для обращения президента Российской Федерации. Это тема сугубо техническая для правительства. Все-таки президент, мыслится мне, не должен тратить время в своем обращении на вопрос о том, жить нам по летнему времени или по зимнему времени, как нам строить эти самые пояса. Мне хотелось бы слышать более серьезные, более четкие направления о том, как мы будем развиваться, кто за что отвечает, где мы проваливаемся, а где мы, наоборот, успеваем. Я пока не очень вижу, где мы успеваем, но вот зато мы активно обсуждаем проблему часовых поясов.
Говорил политолог и географ Дмитрий Орешкин. Впрочем, советник президента Аркадий Дворкович, выступая перед журналистами после президентского послания, заявил, что смена количества часовых поясов в России – это не вопрос одного года, поэтому говорить о каких-либо решениях пока преждевременно. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 13 ноября. Правоохранительные органы Узбекистана задержали троих подозреваемых в убийстве основателя и художественного руководителя Ташкентского театра «Ильхом» Марка Вайля. Наиболее резонансными в узбекском обществе стали спектакли Вайля «Родение с гранатом», в котором затронута тема гомосексуализма, и постановка под названием «Подражание Корану». По версии следствия, мотивом убийства режиссера могли стать эти спектакли, однако эксперты и знакомые Марка Вайля приводят и другие возможные версии, рассказывает Малика Рахманова.
Художественный руководитель узбекского театра «Ильхом» Марк Вайль был убит осенью 2007 года в возрасте 55 лет. На него напали в подъезде его дома. Валь получил тяжелое ножевое ранение и позднее скончался в ташкентской больнице. На днях знакомый убитого, вице-президент Международного общества прав человека Марат Захидов, сообщил о раскрытии преступления двухлетней давности. Однако пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Светлана Артыкова воздержалась от каких-либо комментариев. Но вот что рассказал Марат Захидов.
Недавно мы узнали, что этих людей задержали. Ну, мы, естественно, пока что проявляли сдержанность, мы следили за следствием. Вот, и в конце концов выяснили, что три человека задержаны, один находится в бегах. Поэтому, владея такой информацией и опираясь на все данные, которые у нас были при предварительных вопросах в Центре общественного средствами связи правоохранительных органов. Мы дали вот эту вот информацию, поскольку очень много было спекулятивных высказываний.
По словам Захидова, идея расправиться с художественным руководителем театра «Эльхом» у подозреваемых появилась после просмотра спектакля «Подражание Корану». Постановка не понравилась молодым людям, так как, по их мнению, в нем оскорбляли пророка Мухаммеда. Вокруг убийства режиссера, одного из первых в истории бывшего СССР профессиональных негосударственных театров, ходило много слухов и выдвигалось много версий. Многие говорили о том, что в смерти режиссера может быть политическая подоплека. К примеру, независимая информационная служба «Узньюснет» опубликовала статью, в которой подвергает сомнению версию об убийстве на религиозной почве. Автор статьи ссылается на анонимного источника сотрудника театра. Он утверждает, что перед смертью Марк Вайль успел сказать, что за покушением стоят власти Узбекистана. Однако версию о причастности узбекских властей к убийству Марка Вайля опровергает руководитель независимой интернет-газеты «Узметроном» Сергей Яшков.
Смертельное ранение, в общем-то, Марк Вайль получил ударом ножа, лезвие которого было 96 сантиметров. С таким ножом на предумышленное убийство не идут. То есть изначально было ясно, что убийство было не заказное, не предумышленное, а роковое стечение обстоятельств, либо как бы банальное хулиганство. То есть я изначально говорил, что здесь не было политической мотивации, поскольку Марк Вайль достаточно комфортно себя чувствовал в Узбекистане, его творчеству никто не мешал, его заграничным поездкам. Никто не мешал, театр постоянно бывал за рубежом, его никто не распускал, никакой цензуры не было.
Некоторые предполагают, что Вайль мог также вызвать недовольство общества с восточным менталитетом, подняв в своих спектаклях тему гомосексуализма. О спектаклях режиссера рассказывает поклонница творчества Марка Вайля, жительница Ташкента Елена.
Во-первых, общество в Узбекистане не приемлет гомосексуалистов, и вот это вот что-то новое, это достаточно интересно, но вызывающее. Ну, к примеру, о чем спектакль «Родение с гранатом»? Это рассказывается о мальчиках, молодых мальчиках, которым еще не исполнилось 14 лет, и у них еще нет даже бородки. И зажиточный какой-то там человек, он находил их на рынках, где угодно, и учил танцевать, а затем продавал. Ну, то есть это банальное, как вот такой был бизнес. И очень многие люди, в основном там освещается царская Россия, то есть солдаты, они с удовольствием приходили и наслаждались этим зрелищем. Не выносится, кстати, что было потом. Ну, то есть в спектакле этого нет. Сам намек идет. Все спектакли у них с намеком. Их можно расценивать как угодно. Просто это производит такой моральный штурм в голове. Даются вопросы, над которыми хочется думать, и выносится проблема.
Свои предположения по поводу убийства известного не только в Узбекистане, но и за рубежом режиссера высказал «Радио Свобода» российский драматург, соавтор спектакля «Родение с гранатом» Валерий Печекин.
Я думаю, как ни банально это звучит, здесь все причины вместе привели к этой трагической развязке, потому что и нетрадиционная ориентация, и резкие политические высказывания Марка Яковлевича, и его скандальные не только для Узбекистана, но в целом для любой театральной площадки спектакли, они не могли не привести к такому результату, потому что, ну вот те, кто сейчас будто бы сознались в этом убийстве, они говорят, что дело в спектакле «Подражание Корану». Ну, это что называется позднее зажигание, потому что спектакль уже много лет. Я думаю, дело не в одном спектакле, а в целой серии. Это и «Подражание Корану», это и «Полеты Машрабы», и «Родение с гранатом». И все эти спектакли так или иначе затрагивают Восток и его нетрадиционную, что ли, часть. Даже не в сексуальном смысле, а в целом. Мнение мое в том, что Валь, как свободный художник, говорил о том, о чем молчали его остальные коллеги. А политическая подоплека в том, что правящие круга решили умыть руки, что называется. Они позволили его убить. Вряд ли это их дело. Вайль, высказывая художественную истину, шел до конца. И, в общем, он к этому концу пришел.
Это был Валерий Печейкин, проработавший с Марком Вайлем над постановкой спектакля «Родение с гранатом». Малика Рахманова для «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск за пятницу, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. В заключение об очень печальной новости. В Нью-Йорке на 72-м году жизни умер художник, карикатурист и литератор Вагрич Бахчинян, близкий друг Сергея Довлатова, Петра Вайля, Александра Генниса, Эдуарда Лимонова, один из видных представителей круга московских концептуалистов, направления критикующего советский идеологический миф и советскую символику. Бахчинян работал в отделе юмора литературной газеты и журнале «Знание сил». Он получил премию Всемирного конкурса карикатуристов, эмигрировал из СССР в 1974 году. После перестройки активно издавался и выставлялся в России. О Вагриче Бахчиняне говорят его товарищи по цеху, поэт Лев Рубинштейн и художник Виктор Пивоваров. С ними беседовала моя коллега Елена Фанайлова.
«Лишний человек» — это звучит гордо. Искусство принадлежит народу и требует жертв. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Эти и другие афоризмы Вагрича Бахчиняна мы вспоминаем, не думая об авторе, о котором Довлатов и Лимонов писали как об одном из остроумнейших и блистательных современников. Эдуард Лимонов находится под административным арестом и недоступен для звонков. Мы попросили поделиться воспоминаниями о Вагриче Бахчиняне поэта и эссеиста Льва Рубинштейна в 70-е, входившего в круг московских концептуалистов.
Вагрича Бахчиняна я знал довольно давно, еще там, до его эмигрантских времен. Он что-то был необычайно симпатичен, просто буквально фонтанировал шутками и остротами. И, в общем, это было невероятно. У него завидная судьба, я считаю, потому что многие из его МО, то, что называется, да, они стали фольклором. Многие их повседневно употребляют, даже не зная, кто их автор. Вроде там «всеми правдами и неправдами жить не по лжи». Вот. Я это слышал много раз от разных людей. Я-то знаю, кто это сочинил, а многие люди не знают. Очень горько и больно, что он ушел, хотя я понимаю, что человек, что называется, профессионально шутящий, как правило, всегда склонен к меланхолиям, к депрессиям, и, в общем, я его понимаю. Плохо без него будет, вот что я могу сказать. Трудно разделить Бахчиняна-литератора от Бахчиняна-художника. Это все было в рамках одного и того же опыта. Собственно, в современном искусстве это явление вполне типичное. В изобразительной сфере он был столь же остроумен и каламбуричен, как он был в своей словесной ипостаси. Его метод был один и тот же. Он в своих коллажах, в своих рисунках делал то же самое, что в словах. Он соединял несоединимое, и всегда получался третий и какой-то чрезвычайно важный, острый и убийственный смысл.
Это был Лев Рубинштейн. О Вагриче Бахчиняне продолжает говорить художник Виктор Пивоваров, один из основателей московского концептуализма.
Вагрича все очень любили. Это редкий случай художника и литератора с безупречной репутацией. Его любили художники, друзья, писатели, все, кто его знали и кто его не знал. Вагрич один из первых в московском искусстве начал направление, которое потом получило название концептуализм. Он стал работать на границе слова и изображения, литературы и изобразительного искусства. И делал это бесконечно остроумно. Огромное количество его шуток, выражений вошло в язык. Это самое высокое, что только может быть для судьбы художника.
Вагрич все время вышучивал советское, советский образ жизни, советские клише. Насколько это важно для концептуализма и для его творчества?
Для него это, видимо, было очень важно. Для России, для ее культурного сознания, вот это направление, которое получило название соцарт, имеет огромное значение, огромное гигиеническое значение. Освобождение от этого прошлого страшного не через какую-то критику, а через смех. Он был, как большинство великолепных комиков, он был грустный человек.
Говорил Виктор Пивоваров. А теперь послушаем самого Вагрича Бахчиняна. Отрывок из программы Ивана Толстого «Мифы и репутации» к 70-летию художника. Он приезжал в Москву на персональную выставку.
Да я не знаю, я пишу как умею. Я не знаю, смешно получается само как бы по себе, наверное. Потом у меня не всегда смешно. Бывает и мрачно, по-моему, и грустно. Выставка называется «Пикассо СССР». По названию можно догадаться, что это комбинация каких-то элементов из картин Пикассо и советской живописи. 34 коллажа оригинальных, сделанных с 1984 года по 2005 год. Я время от времени просто возвращался к этой тематике. Есть художник, который всю жизнь как бы одну тему разрабатывает. Я стараюсь как можно разнообразнее делать.
Вагрич Бахчинян – художник одной темы, который продолжает будоражить общественность. На выставке «Запретное искусство» 2007 года была показана его работа, где орден Ленина вмонтирован в распятие. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
И в заключение о Вагриче Бахчиняне говорит Александр Генис.
«Лишний человек» звучит гордо. Как всегда, у Бахчиняна каламбур разрывается смехом и начинен философией. Лишнее – это свобода, и Вагрич берег ее всю жизнь, ибо был самым принципиальным человеком в истории искусства. Он был его рабом и хозяином. Покоряясь искусству, себе он оставлял свободу, деля ее только с любимой музой, женой Ирой. Бахчинян осознанно и мужественно выбрал трудную и завидную судьбу. Он делал всегда, давайте повторим, всегда только то, что хотел. Не было на него ни политбюро, ни папы. В красном уголке харьковского завода «Поршень» вместо Ленина Вагрич создал омаж Джексону Поллоку. Раздав рабочим дырявые ведра с разноцветной краской, он научил их весело метаться по линолеуму цеха до тех пор, пока пол не стал горизонтальной фреской в авангардном стиле дриппинг. Такого не было и в Америке. Из Харькова Вагрича выгнали. В Москве он стал любимцем лучшей точки столицы – клуба «12 стульев» при литературной газете. Однажды на помощь редакции пришел майор. Его солдаты создали музей абсурдных вещей Бахчиняна. Среди них были, например, ножницы. Одно лезвие окончалось ложкой, другое – вилкой. На Западе Вагрич вел себя не лучше. Он не терпел ни насилия, включая коммерческое, ни влияния, особенно дружеского. Довлатов, который к Вагричу относился трепетно, не хотел, чтобы тот оформлял его книги. Он резонно опасался, что обложка забьет текст. «Ну и что?» – говорил Бахчинян. И, согласившись, мы выпустили журнал «Семь дней» – единственный орган, строившийся под иллюстрации, а не наоборот. Каждую неделю Вагрич приносил несколько дюжин работ, а мы уже ломали голову, что под них напечатать. Теперь эти номера собирают коллекционеры. Вагричу все сходило с рук, потому что его на них носили. Общение с ним было праздником, вроде 1 мая – весна речи и труд языка. В гости Бахчинян приходил как на гастроли, и чтобы не отпускать его подольше, я однажды придумал затеять на весь день мелкие пельмени. Каждый он сопровождал шуткой, острой и закрученной, как штопор, а я мечтал, чтобы пельмени никогда не кончились. Но такого не бывает. Вагрич умер, как хотел.
Александр Генис, памяти Вагрича Бахчиняна. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 ноября. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире Радио Свобода, радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возбуждают уголовное дело против правозащитников. Мало того, что убивают, мало того, что...
Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим...
Террористы-смертники намеревались взорвать себя в вагонах метро столицы.
Что во время учений военные отрабатывали контратаку для защиты границ СНГ.
8 курдских боевиков сдались турецким властям.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.